подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус і мой суразмовця, російський письменник і публіцист Віктор Шендерович. Добрий день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы в живом эфире поговорим про то, как распочатая Россией война супроть Украины поуплывала на отношения помеж россиянцами и украинцами, помеж белорусами и россиянцами, а так само про ставление до российской культуры. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин, есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции, да. И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это была, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который из-за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций, и кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать, когда в человеке звучит боль, и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёля и там Гюнтерграсса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да? А второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности, потому что ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит, они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов, они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние, цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летие Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Я хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас, и ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это же разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия. Это высосано из пальца. Это выдуманное противоречие. Это спекуляция. В чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да. И считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно. Это изоляционистская позиция. Она всегда идет... Это всегда игра на понижение. И мне жалко... Ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина. Понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз. Меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом... там, перетягивать на себя одеяло, там, и, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаюсь.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это раз... другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые 3 месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантов.
Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят за Путиным, да, во время военных, да, вот тут
сатира я вам хочу как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко. Да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую. На полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни Бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
Я еще о чем хотела поговорить. Вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого, как считается, отдали большинство голосов белорусы, хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое, все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость и большое одолжение тирана. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят, тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад. Да, в России 10 лет назад, когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники. И те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот, в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да? Когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да? Никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. В случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и стали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да. Они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии, потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных, да, в его пыточных, в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция, понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок, тогда, через пару десятилетий, как и у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских. Это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что силы удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, я не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну, то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу, и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточная, западная, австро-венгерская, польская, русская, немцы ходили, да, кто там, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. Полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, вышла из-под влияния, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи, уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую велике. У живому эфире «Свободы» премию был российский публицист, литератор Виктор Шендерович.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим одіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергій Обламейко з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Обламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою уже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастричницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пасніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там каля Палаца Республіки, Блога музею Великої Чинної війни, вона не існує. Але вони нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. Ми говоримо про 19-е століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток вигляд могло з боку бути? Троєцького предмістя навіть со сторожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ти во вступі сказав про бляху, там поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, звісно, не було. Можемо і конкретний доказ привести. Бо апрача фотографів, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описували, і білорусько-російський письменник Павел Шпілевський у 1853 році ось так убачив Мінськ, цитую: «Мінськ принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее щеголеватее Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно».
Знов. А
чисто, чисто.
Раскинутые на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагоддзя уявляв собой типово европейский город.
Але гляди, он каже, в столице Белоруссии, мне здається, что да, побудовує чугунок Витебскую больше, чем Минск.
Шпилевский лічить, что на той час каля 30 тысяч жихаров было на той час уже у Минску.
Откуль взялась эта бляха у, во уявлении сегодняшних доследников, аматоров, реставраторов?
Бляха была поновным материалом для накрывания стреха у Российской империи, натурально. А Минск стал крыться бляхой у другой полови 19-го стагодца после этих трагичных пожаров. Их было несколько, там, 74-й год, 81-й. Нахуй, пожары были весь час, але...
Чекай, так можно, значит, я до пожаров вернемся, можно сказать, что помеж бляхой и дахолкой існує некая цивилизационная межа?
Я думаю, что так, мы можем говорить. Потому что наша традиция – это была духовка. Наша традиция – это была духовка. Але, коли мы трапили у склад Российской империи, тут уже пошли загады царские. И нечто у 30-е годы 19-го года император российский подписал указ, яким колером крыть домы. Их было три этих колеры – черные, зеленые и червоные. Запанавала такая так званая в нашем випадку черлядь. Мені доводилося писати, це такий темно-червоно-коричневий колір. І які, як не дивно, сьогодні панує у Мінську. Товариство «Старий Мінськ» знову на вулиці Інтернаціональної прибрала черепицю, накрила ті доми бляхою і фарбує їх у менавіта тую черлядь російською з 30-х годів 19-го стагоддзя. Некая містична пуповина зв'язує сьогоднішні городські мінські улади з російськими уладами 200-годової давніни.
Городовой, там, так, карета.
Так. Але откуль? Ну, это тяжко увидеть себе. А некая генетичная память улады існує, некая пераемность. Але у кожном випадку до середины 19-го стагодзя Минск был укрытый чарапицей, як нам Шпилевский показал. И коли сьогодні йде розмова про реставрацию, то тут мы бачим видовочный водоподел. Что мы хочем обновить? Оказывается, и у реставрации, в обновлении есть идеологичный аспект. Мы хочем да российские узоры обновлять, ці российские узоры обновлять. Чего мы хочем? Сьогодні у Беларуси обновляются российские узоры. Минск сегодня, верхний город и этой улицы, которые так любят, молодь скинулась, туда люди ходят, гуляют, и он фактически обновлен, как российский губернский город.
Не, ну это так само цікаве питання, ось коли б было реально обновить старый город, так? Мы ведаем, что значная частка старого города сгорела у пожара 881 года, значит, там забудова была где-то 80-х годов 19-го стагодия, а это уже Российская империя, и все. Нечто дороссийское там, ну, было бы обновить довольно проблематично.
Проект регенерации старого города, який створили молодые архитекторы Вантух и Ларі, которые працавали у супрацовництве с товариством Махов и Помников, то все дамы, замчища, всех этих улиц однозначно накрытые коричневой бляхой, что, конечно, вельми сумно выглядает и, конечно, не отповедает історичній правді. Тому що отримується, що ну, їх обновляють з такими, якими вони вже самі були частково обновлені після того пожара 1881 року. Це вже така пізня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії в такому сенсі, ну, як так. Печатка царизму. І...
Так, ну я би був все ж за присутність, принаймні, духовки, або, назовемо її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залезем наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. многія будинки ў цэнтры горада былі накрытыя даховкай, а адразу пасля вайны, калі Менск аднаўлялі з дапамогай палонных немцаў, яны пабудавалі раён трактарнага завода і раён аўтазавода. Там у маёй калекцыі прысутнічаюць здымкі, дзе ўсе гэтыя дамы накрытыя чарапіцай.
Я тут ўжо як бы нібыта сказаў, можа, неабачліва, што ў гэтым старым горадзе неяк, ну, не прыпамінаецца ніякіх такіх важных будынкаў, дамінантаў. А што ж там усё ж такі было? Як гэты стары горад рэальна выглядаў?
Ну, як ты разумееш, паколькі ў мяне аж цэлая кніжка на гэта напісалася, то я вельмі высокую ацэнку даю гэтай частцы гораду, не гледзячы на тое, што ў розных генпланах архітэктары страшна пляжылі гэты раён, казалі, што гэтыя дамы не маюць каналізацыі, што яны старыя, развальваюцца.
Клапоўнікі, я памятаю тэрмін.
Так. Тым не менш, это вельмі важная мясціна для нашай гісторыі і культуры. Там былі і дамінанты. Конечно, там была, як мы ведаем, і цяпер застаецца Петрапаўлаўская царква 1612 года на Нямізе. Дзве сінагогі на школьным двары, прытым адна з іх гатычная, халодная сінагога 1570 года.
Ты самы стары будынак Менску быў.
Так, это быў самы стары мураваны будынак Менску. Яшчэ адзін, таксама 16-го стагоддзя, гэта жаночы базыльянскі кляштар. У 19-м стагоддзі былі разабраныя на будаўнічы матэрыял і часткова ўключаныя ў новую забудову там касцёл і кляштар Баніфратаў. Фактычна ён стаяў на адным з бакоў ніжняга рынку паміж вуліцамі Зыбіцкай і Казмадзем'янаўскай. Вось што важна. Мы тут зноў вяртаемся да планіроўкі і трасіроўкі вуліц. Сам пляц ніжняга рынку меў гатычную планіровачную структуру, гатычную планіроўку з веерам з шасці вуліц, якія разыходзіліся ў розныя бакі пад вострымі вугламі. Мы ў старым горадзе маем два пляцы рынкавых, рыбны і ніжні рынкі. І абодва рынкі з'яўляюцца удзельнікамі гатычнай планіровачнай структуры. А паводле міжнародных дакументаў аб ахове помнікаў, спадчыны і канвенцыі аб рэстаўрацыі і рэгенерацыі, гэта ўсё вялікая каштоўнасць, гэта само па сабе помнік. Мы маем у верхнім горадзе гатычную планіровачную структуру паміж мужчынскім бернардынскім кляштарам, жаночым бернардынскім кляштарам і малым гасцінным дваром. Там гэты пляц таксама меў гатычную планіроўку. А тут вот было аж два. Рыбны рынак і ніжні рынак. На мапах 18-го стагоддзя ніжні рынак цалкам мураваны. Цалкам забудавана камяніцамі вуліца Казмадзем'янаўская, як мы ўжо казалі. Першыя дамы паўсталі на Казмадзем'янаўскай мураванай ў канцы 16-го стагоддзя. І нават тыя, каторыя былі пасля ў 17-18 пабудаваныя, яны ўсё роўна мелі фрагменты тых першапачатковых камяніц, бо раней не было прынята разбураць там нешта татальнае, заўсёды выкарыстоўвалі. І сёння яшчэ ў Менску на вуліцы, напрыклад, рэвалюцыйны ёсць дамы 17-го стагоддзя, пра якія амаль ніхто не ведае. Яны ўключаны, яны як бы ўнутры
ўжо аблепленыя з усіх бакоў навьёмнікі.
Так. Тым не менш. На замчышчы была яшчэ адна важная спаруда, адзін будынак да першай сусветнай вайны стаяў непашкоджаны. Будынак трыбуналу Вялікага княства Літоўскага. Ну, яго так называюць. Насамрэч, это кніга для захавання судовых кніг Менскага замку, але кажуць, што там і былі паседжанні. Трыбуналу праводзіліся ў 18-м стагоддзі. Это такое спрэчнае пытанне беларускай гісторыі.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергей Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергеем Шупам.
Варта сказаць, што ў старым горадзе была вот эта самая вузкая Менская вуліца, пра якую мы яшчэ не гаварылі. Гэта ламанай трасы адрезак Нямігі паміж ніжнім і рыбным рынкамі, паміж школьным дваром, нават далей, уздоўж школьнага двара ўжо ад рыбнага да ніжняга рынку. Это даволі вялікая траса, яна была таксама крывая, эспадобная, і это была самая вузкая частка. Адлегласць паміж дамамі 6 метраў была. Вось, вузкія ходнікі метровыя, і там трьохметрова яка брукована частка.
І це ось проіснувало до
коли? До війни.
До війни, значить, до під час війни це було розборено, чи ще до війни?
Ні. Школьний двор був знесений до війни. 36-м році.
Ну, частка, принаймні.
Да. І один дом насупрот по діагоналі на рогу школьної і той дняміської насупрот школьного двора. Один дом був у 36-м. Якраз для поширення, бо там був вузка. Школьна із Няміга, це була вельми вузка частка, тому вони для поширення.
Я ще раз для слухачів, може, хто не уявляє себе, що таке школьне. Школьне була вельми вузенька вулка, яка йшла з високого ринку, з теперішнього пляцу Волі,
на Нямігу. Там, де тепер лісвиця, уздовж проєкту
інституту. Там, де тепер уздовж Белдяж-проєкту.
Так.
І ось ця вулка йшла на ніс, і на рогу з Нямігою був так званий...
Слева,
школьний двор, де було 14 синагогов.
Ну, ми говоримо про ті дві самі муровані великі. А, звісно, школа там було значно більше.
А з другого боку, Белдяж-проєкту, акурат просто впритик до його, і стояла та холодна синагога, яку розбурили у 65-му році. Так ось ця вулиця школьна, яка так. У совєтські часи називалася вулиця Вольна. Коли її знищали, вона була вольна.
Так, а та Нямига, отрезок, про який ми зараз говоримо, це саме вузька вулиця, не завулок, але вулиця, і вона називалася Калініна.
У ті совєтські часи, так.
Тоді, коли у вольну перейменували школьну, в кожному випадку ми повинні добре собі усвідомляти, що от ця сильна міщанська і купецька забудова старого городу, це два гандльові пляці низького і рибного ринку, арочні гандльові ради, про яких ми не згадали, на нижньому ринку, замчище і шерех тих вузьких, кривих, брукованих вулиць і завулків створали неповторний колорит середньовічного, скажімо так, європейського городу. Якраз те, що ми втратили.
Те, на що Сорокомля крутив носом.
Так.
І я бачу, що і нам усім, і мені, і тобі, ось гэтай вільні у Менску, коли так можна виразитися, якраз і не хапає, так?
Тепер не хапає, особливо шкода, що ми імели, да не заховали. Коли ми поглядзім на те, що робиться сьогодні, що сьогодні в інтернеті, я от гляджу, можна знайти сотні здымкаў самай вузкай з захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Молодь там фотографуюцца, фотографы яго фотографуюць. І даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі уявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. І асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, конечно, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкам і школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, гэта было фантастычная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны, былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уявлення, ні розуму, ні грошей на то, каб гэта аднаўляць, як гэта было зроблена, скажем, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы уладам зразумець каштоўнасць гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі.
Ну, я вернуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе, ўжо такое мяшчанскае, нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае твоё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Сорокомля, больш старыя часи. Чому так відбулося? Професійні архітектори у Мінську так само працювали у часи уже Російської імперії 19-го століття. Але Мінськ поширався у бок вокзала, у бок туди, де тепер стадіон «Динамо», і далі Ляховки, і будувався там так само мураваними домами. Там повставали будинки банків, готелів. Гета створали уже професійні архітектори. Ну, многі з цих домов нагадували собою так само старі часи, як, скажем, будинок Мінського шляхетського сходу насупроць Купаловського театру на вулиці сьогоднішньої Енгельса. Йон мав скляпенні на двох-трьох поверхах. Так що цей будинок був так само.
Але це була така ж некая еклектика.
Так. Але в адрозні від гэтага старий город забудовували цехові майстри. Тут ми повинні трошечку зробити відхилення у бок історії і сказати, що цехи у Мінську були скасовані тільки у 1901 році. Цехова організація ремісників була захована у часи Російської імперії, після того, як Мінськ трапив у склад Російської імперії. Олександр Єльський неколи писав, що у 1885 році у Мінські цехи уваходило каля 130 цехових майстрів, 400 підмайстрів і 270 учнів. Насамреч, цехових майстрів було значно більше. Історик білоруський Рак, який займався історією цехів у 20-ті роки 20-го століття, писав, що у 1866 році у Мінській цехі уваходило 2048 майстров, подмайстров і учнів. Тобто гэта у 2,5 рази приблизно більше, чим писав Єльський. І що ми тут маємо? Цехи – це вельми консервативна структура. Ну, треба розуміти, що у першій полові 19-го століття змінилося у житті цехів тільки одна річ. Цехмістри стали називатися старостами. А все остатнє залишилося раннішим. І екзамени на вироб штуки так званої, і вибори цих цехмістрів-старшинів на агульному сході, і довгий навчальний період цих підмайстрів, і безправ'я учнів, і паради цехові з хоругвами, і з музичною. Все це відбувалося до середини 19-го століття. І, відповідно, коли здаралися ці пожари, на замчищі селилася городська біднота. Там були габреї, білоруси і поляки. Поступово стали переважати габреї. Але було все. Відавочці записують, що гучало на замчі, що в старому місті три мови. Ми після до цього ще вернемося. Наступний у нас подкаст буде присвячений побутовому життю старого місту. Дик менавіта діля консервативності гэтыя дамы будавалі не професійны архітэктары, а цэхавыя майстры, так як і не ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродок умацавання слабых сценаў со слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, табоі першыя паверхі, тая ж самая даховка, все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Мінску цехаў. У працягу 19-го годзе цехі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цехі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цеснота была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту, бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Мінску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Мінска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельнікайта. І там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай полове. Треба сказать, что колькость мураваных домов в Менску росла под конец. У 1896 годе колькость мураваных будинков в Менску была 2110, а у 1911 годе 10300 мураваных будинков у Менску уже было. А старый город заставался таким консервативным старым местом.
Невядомый Менск. История зникнення. Наступный подкаст Сергея Абламейки и Сергея Шупы про стыдень. Подпишитесь.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, мать майский снег летить.
За окном тужливо майский снег летить. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли хто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однако для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значенні «першая зеляніна листовых древов», якою прибирают хаты на свято Сьомуху, або Троицу. Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмася, лепш кладеться у словоутваральный ритм поруч со словами червень ти веросень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, веросень, кастрычник. Кастрычник, может, нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая моцная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Асоціяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украинской мовы. Да. Так у меня асоціяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень это по-беларуску так само ёсць такое слово.
Але ж я не уверена. Але ж я не упэўнена. Так. Что трава по-беларуски так и будет трава.
Трава.
А я не помню, как у Краткевича. Мы размаўляем народной мове вельми редко, поэтому ведом ей не так добро, я хотелось бы.
На русской мове.
Доброзычливые спадарыні читали и Караткевича, и Маура, але травень ведают от своих украинских коллегов, с якими сустракались по праце. Гэтае слово, по правде, агульное для дзвюх наших моваў, аднак у сучасной украинской яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.